Может ли существовать, задумалась я, некая странная связь между башнями, птицами, смертью и разложением? Когда я на миг остановилась поразмышлять на эту тему, из башни донесся специфический звук. Сначала я приняла его за кликотание и перекличку голубей высоко над моей головой. Или это ветер? Звук казался слишком монотонным для того или другого, усиливаясь и затихая, словно призрачная авиационная сирена почти на грани слышимости. Покосившаяся деревянная дверь была приоткрыта, и я обнаружила, что легко могу пройти в пустую середину башни. Сорока потерлась о мои щиколотки и скрылась в темноте в поисках мышей. Сильное зловоние этого места ударило меня по лицу. Безошибочный химический запах голубиного помета, из которого великий Хамфри Дэйви путем дистилляции выделил углекислую соль аммиака с осадком карбоната, извести и поваренной соли, открытие, которое я как-то подтвердила опытом в своей химической лаборатории в Букшоу. Высоко над моей головой бесчисленные лучи солнца, проникавшие сквозь отверстия, испещряли изогнутые стены пятнами желтого света, как будто я вступила в дуршлаг, через который какой-то гигант процеживал бульон. Здесь, внутри, звук шагов был еще громче, водоворот шума, усиленного закругляющимися стенами, центром которого была я. Я не могла никого дозваться, даже если бы осмелилась. В середине помещения, насаженные на древний столб, были передвижные леса, что-то вроде библиотечной лестницы. Должно быть, когда-то это приспособление использовали, чтобы подниматься под купол к птичкам. Эта штука ужасающе застонала, когда я ступила на нее. Я поднималась вверх дюйм за дюймом, цепляясь за жизнь, расставив руки и ноги, делая невозможно гигантские шаги с одной поперечной на другую. Я взглянула вниз только один раз, и у меня закружилась голова. Чем выше я взбиралась, тем громче становился причитающий звук. Его эхо сливалось в хор голосов, казалось, объединившийся в каком-то безумном высоком плаче. Надо мной слева находилось сводчатое отверстие, выходившее в нишу, большую, чем остальные. Поднявшись на цыпочки и ухватившись за каменный выступ, я смогла подтянуться вверх до того, что мои глаза оказались на уровне пола этого грота. Внутри спиной ко мне на коленях стояла женщина. Она пела. Ее тонкий голос отражался от кирпичей и кружился вокруг моей головы. Дрозд уплыл. Ветер, укачивающий его, нежный, колыбельный, медленно радует его приливом и отливом, укачивая его в лодке. Стихи Кэтрин Тайнан. Миссис Ингельби. Перед ней на перевернутой коробке горела свеча, добавляя запах дыма к удушающей жаре маленькой каменной пещерки. Справа стояла черно-белая фотография ребенка, ее мертвого сына Робина, счастливо улыбающегося в камеру, с гривой светлых волос, выгоревших почти до бела на солнце давно минувших летних дней. Слева на боку, словно ее вытащили на пляж, чтобы почистить от налипшей грязи, лежала игрушечная лодка. Я задержала дыхание. Она не должна знать, что я здесь. Я медленно спущусь, и... Мои ноги задрожали. Мне особо не за что было зацепиться, и кожаные подметки плохо держались на разрушающейся деревянной перекладине. Когда я начала соскальзывать назад, миссис Ингельби снова завела свой плач, на этот раз другую песню и, странно, другим голосом, грубым, хулиганским, пиратским бульканьем. Итак, хотя смелый Робин покинул нас, его сердце продолжает жить, и мы выпьем за него 3 раза по 3. Автор неизвестен. И она издала жуткий гнусавый смешок. Я снова поднялась на цыпочки, как раз вовремя, чтобы увидеть, как она вынимает пробку из высокой прозрачной бутылки и делает быстрый резкий глоток. С длинным вздохом, содрогнувшись, она засунула бутылку под кучу соломы и зажгла новую свечу от слабого огонька той, что уже догорала. Капая воском, она поставила ее рядом с ее использованной компаньонкой. Теперь она затянула новую песню, на этот раз более минорную, пела медленнее, как будто это заупокойное месса, произнося каждое слово с ужасной преувеличенной отчетливостью. Робин — плохой парень, так хотевший поужинать, получит завтрак с веревкой и маслом, на который пригласим всех его друзей, радующихся таким темным делишкам. Английская народная баллада. «Веревка и масло?» темные делишки. Я вдруг осознала, что у меня волосы встали дыбом, как произошло, когда Филипп провела черной эбонитовой расческой по своему кашемировому свитеру, а затем поднесла ее к моему затылку. Но пока я пыталась прикинуть, как быстро сумею спуститься по деревянным лесам и убежать, женщина проговорила: «Входи, Флавия, входи и присоединяйся к моему маленькому реквиему». «Реквиему», — подумала я. «Я действительно хочу вскарабкаться в каменную клетку к женщине, которая в лучшем случае слегка пьяна, а в худшем — маньячка с манией убийства». Я подтянулась внутрь во мрак. Когда мои глаза привыкли к свету свечей, я увидела, что она одета в белую хлопчатобумажную блузку с короткими пышными рукавами по-крестьянски глубоким вырезом. С истинно-черными волосами и яркой широкой юбкой в складку ее легко можно было принять за гадалку-цыганку. «Робин покинул нас», — сказала она. Эти три слова чуть не разбили мое сердце. Как остальные в Бишоп-Плейсе, я всегда думала, что Грейс Энгельби живет в собственном изолированном мире, мире, где Робин все еще играет на грязном дворе, преследуя наседок от забора до забора и время от времени забегая на кухню выпросить конфету. Но это неправда. Она стояла, как и я, рядом с маленьким надгробием на церковном кладбище святого Танкреда и читала простую надпись: «Роберт Теннисон Ингельби, 1939-1945. Покойся с Богом». «Робина больше нет», — снова сказала она, и теперь это прозвучало словно стон. «Да», — ответила я знаю». Частицы пыли парили, словно крошечные миры, в тонких лучах солнечного света, пронизывающих темноту помещения. Я уселась на солому. Стоило мне это сделать, как голубь сорвался из гнезда и вылетел сквозь маленькое сводчатое окно. У меня чуть сердце не остановилось. Я думала, голубей давно нет, и чуть не села на глупое создание. «Я повезла его на берег моря», — продолжала Грейс, поглаживая лодочку и не обратив внимания на птицу. «Робин любил море, видишь ли». Я подтянула колени под подбородок и обвела ноги руками. Он играл в песке, построил песчаный замок. Повисло долгое молчание, я увидела, что она уплыла куда-то в своих мыслях. «У вас есть мороженое?» — спросила я, как будто это самый важный вопрос в мире. Я не могла думать больше ни о чем. «Мороженое?» Она кивнула. «Оно продавалось в бумажных стаканчиках, маленьких, заостренных бумажных стаканчиках. Мы хотели ванильное. Мы оба любили ванильное, Робин и я. Забавно. Хотя...» Она вздохнула. «Когда мы ели его, чувствовался привкус шоколада, как будто они плохо сполоснули ложку». Я кивнула с умным видом.